Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Юлия Голубева и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Мировые цены на нефть за период с начала января и до начала апреля выросли примерно на 8%. Но пройдено ли дно очередного их падения, достигнутое в конце января? Какие ожидания рынок связывает с предстоящей в середине апреля встречей стран-экспортеров нефти? Наконец, какие фундаментальные факторы будут в первую очередь определять динамику мировых цен на нефть в ближайшие годы? Об этом мы говорим в Москве с экспертом нефтяного рынка, партнером консалтингового агентства «РусЭнерджи» Михаилом Крутихиным. Всепроникающий акциз. В России с 1 апреля вновь повышены акцизы на автомобильное топливо, уже во второй раз с начала года. Цена бензина включается в конечную цену практически любого товара, уже хотя бы потому, что его необходимо довести до магазина. И если январское повышение этих акцизов на общей инфляции в стране практически не отразилось, то апрельское ускорит ее весьма заметно, прогнозируют эксперты. В итоге общий рост цен на бензин в России в 2016 году вдвое превысит прошлогодний. Экономическая среда – еженедельная программа «Радио Свобода». Цены на нефть, от которых напрямую зависит курс российского рубля, за три первых месяца года сначала упали на четверть до очередных семилетних минимумов, после чего выросли к концу марта на 40%. В целом нефть эталонного сорта Brent, к которой привязана и экспортная цена российской нефти Urals, за период с начала января до конца марта подорожала таким образом примерно на 8%. Но пройдено ли дно очередного падения цен на нефть, достигнутое в конце января? Какие ожидания рынок связывает с предстоящей в середине апреля встречей стран-экспортеров нефти? Как низкие цены повлияют на общие объемы добычи нефти в России? Наконец, какие фундаментальные факторы будут в первую очередь определять динамику цен на нефть в ближайшие годы? Об этом мы говорим в Москве с экспертом нефтяного рынка, партнером консалтингового агентства «РусЭнерджи» Михаилом Крутихиным. Пока на рынке нефти в целом повторяется ситуация начала прошлого года. К концу января очередное рекордное падение цен, за которым следует затяжной подъем. Правда, год назад сами уровни цен были в 1,5-2 раза повыше, что, впрочем, отнюдь не помешало им в августе вновь резко упасть. Ныне траектория первых месяцев прошлого года в целом повторяется, хотя самого пространства для нового падения цен, случись такое вновь, остается уже гораздо меньше, чем было год назад. В этом контексте в какой мере обоснованными в принципе вам представляются прогнозы о том, что цены на нефть ниже уже вряд ли уйдут? Впрочем, и год назад, помнится, звучали такие же прогнозы. Михаил Крутихин.
Я думаю, что цены на нефть показали свое дно, когда они вышли на уровень где-то примерно 27-27,5 долларов за баррель марки Brent. И сейчас они возвращаются к какой-то средней отметке. Ну, когда мы считали, у нас было 45 долларов за баррель. Но сейчас очень похоже, что они даже могут быть где-то, 40 долларов за баррель в течение этого года, что близко к нашим оценкам, но ниже этого. Думаю, что смотреть надо по среднему показателю, который будет в течение года. Не исключаю, что цены еще поднимутся и что будет то, что мы предсказывали, то есть 45.
Еще три месяца назад нефтяной рынок весьма заметно реагировал на первые же сообщения о возможной договоренности стран ОПЕК и других экспортеров нефти о заморозке добычи на неких уровнях. Однако по мере того, как развивались переговоры в этом направлении, реакция рынка, читая цен на нефть, становилась все более умеренной. А сегодня и вовсе практически сошла на нет, хотя новая встреча стран-экспортеров уже намечена на 17 апреля в столице Катара. По вашим представлениям, почему?
Я вижу, что даже самые нервные игроки на рынке уже поняли, что все заявления о возможной заморозке добычи нефти на уровне января – это не более пиар-акции, которая никаких оснований под собой не имеет. В этой игре не участвует такой крупный игрок, как Соединенные Штаты. В эту игру не хочет играть Иран. В эту игру уже заявил, не далее как вчера, Ирак, что он собирается до конца года значительно повысить добычу нефти. Поэтому крупные игроки относятся к этому как просто к пустой болтовне. несколько стран выступили с такой инициативой, ну, можно собраться, поговорить, подписать какой-то красиво выглядящий документ. На самом деле никто соблюдать подобные договоренности не намерен, и рынок это уже прекрасно понимает.
На ваш взгляд, как изменились с начала года оценки участниками нефтяного рынка, условно говоря, фактора возвращения нефти Ирана? С одной стороны, некоторые аналитики отмечали, что она возвращается на рынок медленнее, чем ожидали еще недавно. С другой стороны, она все же возвращается, а о замораживании своей добычи на каких-либо уровнях Иран пока и слышать не хочет.
Да, совершенно верно. Я думаю, что в цене нефти уже заложено ожидание того, что на рынок будет выходить все больше и больше иранской нефти. И судя по темпам, которыми увеличивается добыча нефти и экспорт нефти в Иране, все заявления руководства этой страны о темпах наращивания добычи, они соответствуют действительности. И действительно, до конца года, возможно, новый объем будет в размере 1 миллиона баррелей в сутки, а дальше, в течение очень короткого времени, Иран может выйти на свою цель, то есть 4 миллиона баррелей в сутки. Ничто этому пока не препятствует.
В последние пару месяцев некоторые аналитики отмечают и такие странности на рынке нефти. Он то весьма бурно реагирует на очередные сообщения о сокращении количества действующих скважин в Соединенных Штатах, то наоборот, практически полностью их игнорируют, хотя именно с начавшимся сокращением объемов добычи нефти в США во многом и связывается нынешний рост цен. Как вы понимаете такую реакцию рынка на один из важнейших для него факторов ценообразования?
Реакция рынка, она вообще нервная и труднопредсказуемая. Те бумажные фьючерсы, которые торгуются на рынке, они могут скакать в цене на протяжении своего существования. Если фьючер, например, сейчас идет на май или даже на июнь, то он может 6-7 раз за этот период поменяться в цене. И предсказать эти флуктуации сложно. Что касается роли американского рынка и американской добычи нефти на этом рынке, то она колоссальна, поскольку отличается огромной гибкостью. И по нашим оценкам, для того, чтобы восстановить абсолютно все свои показатели, несколько снизившиеся по объемам добычи, американским компаниям необходимо примерно 80 дней. За эти 80 дней Америка снова выйдет на прежние уровни добычи, которые сейчас несколько снизились в результате низких цен.
Если обратиться теперь к нефтяной отрасли России, в минувшую пятницу, выступая на слушаниях в Государственной Думе, главный геолог компании «Сургутнефтегаз», самой закрытой из российских нефтяных компаний, при этом едва ли не самой благополучной, заявил, что более 30% всех разрабатываемых ныне этой компании месторождений относятся к нерентабельным. В этом контексте, если говорить о российской нефтяной индустрии в целом, какая примерно часть нынешней добычи на уже разрабатываемых месторождениях остается рентабельной и при ценах на нефть ниже, скажем, $30? И для разведанных, но пока не разрабатываемых месторождений, какие цены нужны?
Давайте начнем с разведанных, но не разработанных месторождений. Дело все в том, что даже по официальной оценке примерно 70% вот этих запасов разведанных относятся к категории трудноизвлекаемых. И по оценке экспертов компании «Лукойл», например, добыча такой нефти, она должна оцениваться по себестоимости где-то в $80 за баррель. Никто не собирается такие запасы осваивать и разрабатывать. Ни вот эти трудноизвлекаемые, ни тем более шельфовые запасы, уже тем более в Арктике. Что касается статистики, приведенной компанией «Сургутнефтегаз», то она, в принципе, отражает более или менее общее состояние в Западной Сибири, в основном регионе добычи, где добыча падает и где невыгодно осваивать запасы. Ну, в частности, тот же «Сургутнефтегаз» докладывал, что при попытке освоения трудноизвлекаемой нефти с так называемой «баженовской свиты» они уже потеряли 3 миллиарда рублей, хотя экспериментов этих пока не отказались. Я думаю, что добыча трудноизвлекаемой нефти, на ней можно поставить крест.
А оставшиеся запасы, те, которые, собственно, и поддерживают нынешнюю добычу?
Оставшиеся запасы нефти, которая более или менее рентабельна, особенно если это старые промыслы, где капитальные вложения давным-давно уже окупились, они пока еще могут поддерживать добычу в России на нынешнем уровне. Возможно, в будущем году мы увидим некое падение добычи, но по некоторым оценкам это будет 10 миллионов тонн в год, то есть 2% от нынешнего уровня. Вот на такой прогноз и надо сейчас ориентироваться.
Рентабельность нефтедобычи в России – это вопрос не только текущих цен на нефть, но и действующих в отрасли налогов. В нынешней ситуации дефицитного госбюджета понятно стремление властей получить от нефтяной отрасли по максимуму, как понятно и сопротивление нефтяных компаний этому со своей стороны. Но в целом можно ли говорить о том, что налоги способны повлиять на нефтедобычу в России уже в ближайшие год-два, на которые уже прогнозируется спад добычи, в большей степени, чем сами низкие цены на нефть?
Я думаю, что и налоги, очень неэффективная налоговая система, и низкие цены на нефть здесь играют более или менее равную роль. Налоги отнимают у нефтяной компании практически весь интерес к разработке более или менее дорогостоящей нефти. Но вот если нефть продается по $30 за баррель, например, то величина двух самых главных налогов – это налог на добычу полезных ископаемых и вывозная и экспортная пошлина на сырую нефть – они составляют примерно $12. Вот компании остается очень немного от $30, по которым она это все продает. Дальнейшее повышение налогов, о котором сейчас идет речь и в Министерстве финансов, в Министерстве энергетики, оно, конечно, будет очень серьезным ударом по нефтяным компаниям.
Помнится, еще в конце прошлого года, когда Саудовская Аравия начала пробные поставки в Восточную Европу, в России тут же заговорили, мол, об ужесточении конкуренции для российских компаний на их традиционном рынке. Но вот прошло 3-4 месяца, и все эти разговоры стихли. Почему? Опасения оказались преувеличенными?
Нет, это была, конечно, реакция больше для журналистов, чем для самих нефтяников и для экспортеров нефти из России. У российской нефти есть нормальные рынки, давно закрепленные нефтеперерабатывающие заводы в Европе и в Азии, на которые ориентируются все экспортные потоки. Там есть, конечно, конкуренция некоторая, но 1-2 партии нефти, которые приходят из Ирана или из Саудовской Аравии, погоду на этом рынке не делают. И о серьезной, о большой конкуренции можно будет говорить, когда нефтяные потребители будут переключаться с России на других поставщиков, но пока этого не происходит.
В целом, если говорить о группе факторов, которые в нынешней ситуации оказывают наибольшее влияние на динамику мировых цен на нефть, какие 2-3 вы выделили бы в первую очередь? И сохранится ли их нынешняя значимость, скажем, в ближайшие год, 2-3?
Прежде всего, давайте отметим те факторы, о которых очень часто говорят, то есть спекуляции на фьючерсах, деривативах и на прочей бумажной нефти. Это инструмент, который позволяет более или менее определить цену на нефть, выявить ее, но он не является фактором фундаментальным для самой цены. Фактор – это баланс спроса и предложения. А в этом плане мы должны выделить два момента, на которые придется больше всего обращать внимание в течение года, двух, а может быть и даже 5 лет. Это первое – состояние нефтедобычи в Соединенных Штатах Америки, в самом крупном государстве в плане добычи и продажи нефти. И второй фактор – это состояние экономики Китая и его аппетиты к первичным энергоносителям.
То есть смотреть на добычу нефти в Соединенных Штатах и на ее потребление в Китае. Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве аналитик нефтяного рынка Михаил Крутихин, партнер консалтингового агентства «РусЭнерджи». Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. В России с 1 апреля вновь повышены акцизы на автомобильное топливо, уже во второй раз с начала года. Цена бензина включается в конечную цену практически любого товара, уже хотя бы потому, что его необходимо довести до магазина. И если январское повышение этих акцизов на общей инфляции в стране практически не отразилось, то апрельское ускорит ее весьма заметно, прогнозируют эксперты. В итоге общий рост цен на бензин в России в 2016 году вдвое превысит прошлогодний. Акциз в расчете на 1 литр бензина был повышен с 1 января на 1,5 рубля, а с 1 апреля еще на 2 рубля. В результате общее повышение этого акциза в 2016 году составит 82%, как отмечал в середине марта Центральный банк России. По его прогнозам, полный перенос этих повышений акциза в розничные цены автомобильного топлива приведет к росту цен на бензин более чем на 10%. Для сравнения, это вдвое больше, чем бензин подорожал в России. России в 2015 году. Однако первое в 2016 году повышение акцизов практически не отразилось ни на розничных ценах на бензин, ни, соответственно, на темпах общей потребительской инфляции. В чем причины? И почему они не могут повториться вновь? Из Москвы научный сотрудник исследовательского института Центр развития Высшей школы экономики Николай Кондрашов, специализирующийся на проблематике инфляции.
В отличие от повышения акцизов с 1 апреля, первое повышение акцизов в самом начале года, оно было традиционным. Нефтяные компании, скорее всего, распределяли этот эффект по времени. То есть даже тот рост цен, который был до 1 января этого года, уже учитывал, что с 1 января будут повышаться акцизы. Они ожидали этого повышения. То есть можно сказать, что нефтяники просто выровняли динамику цен. Это первый момент. Второй – это то, что сильно меняются цены на нефть и курс рубля, а цены на бензин, они сильно зависят от стоимости нефти, причем рублевой стоимости нефти. И, соответственно, та динамика цен на бензин на потребительском рынке в России, которая нам кажется очень странной, с точки зрения нефтяников, она гораздо более понятна и характеризуется и мировой ценой на нефть, а также такими краткосрочными факторами, как избыток или, наоборот, дефицит бензина на рынке. Поэтому то, что не было такой сильной реакции в начале года, это неудивительно. А реакция на второе повышение акцизов уже не запланирована, будет гораздо более ярко выражена.
Дело и в самом балансе спроса и предложения автомобильного топлива в стране, отмечают эксперты. Например, еще в 2014 году в России, по данным агентства «Автостат», в целом было продано почти 40 миллионов тонн автомобильного бензина. В 2015 году этот спрос резко сократился, и по оценкам Министерства энергетики, составил менее 36 миллионов тонн. Прогноз на 2016 год от 34 до 36 миллионов тонн. То есть или столько же, или даже меньше, чем годом ранее. Аналитик нефтяной отрасли из инвестиционной компании «Атон» Александр Корнилов.
Действительно, имеет место серьезное, если не сокращение спроса на моторное топливо, то, по крайней мере, стагнация этого спроса на фоне замедления вообще экономического развития в стране. Если говорить конкретно про первый квартал, мы не видели какого-то серьезного роста цен на моторное топливо, что объясняется традиционно достаточно низким и слабым спросом на моторное топливо, сезонным, объясняется сезонным фактором. То есть традиционно всплеск и рост потребления моторных топлив, он наблюдается весенний, летний, осенний сезон, что связано как с периодом отпусков, так и с деятельностью сельского хозяйства.
Но с апреля, когда акцизы на автомобильное топливо будут повышены вновь, очередной сезон как раз и начнется.
Да, здесь имеет место совпадение нескольких факторов. Во-первых, это повышение акциза, достаточно серьезное повышение с 1 апреля. Во-вторых, традиционный рост потребления моторных топлив, связанное с весенним периодом. И в-третьих, как правило, в розничных ценах имеет место быть некое отставание темпов роста в сравнении с оптовыми ценами на моторное топливо, связанное с рядом факторов, в частности с тем, что акциз как налог, он перекладывается постепенно на конечных потребителей автозаправочными станциями, уплачивается НПЗ, то есть де-факто НПЗ отплачивают акцизы, но при этом этот налог, он перекладывается с определенным лагом на конечного потребителя.
Если спрос на бензин в России в 2016 году оценивается примерно в 36 миллионов тонн, то его производство почти в 40 миллионов тонн, то есть столько же, сколько было продано в стране в 2014 году. Аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Кокин.
Рост производства бензина, скорее всего, будет наблюдаться, по крайней мере, доля бензина в выпуске нефтепродуктов, скорее всего, будет расти, потому что существует программа реконструкции заводов, точнее говоря, модернизации заводов, которые нефтяные компании медленно, но все-таки выполняют. Соответственно, дефицит, наверное, остался пока в прошлом.
Если первое в этом году повышение акцизов на бензин на общую инфляцию в России особо не повлияло, то каким может оказаться влияние повторного повышения, коль скоро летом его потребление традиционно растет? Министерство финансов, например, прогнозирует в связи с этим рост розничных цен на бензин на 6-7%. Николай Кондрашов, исследовательский институт Центр развития.
Наши оценки, они совпадают с оценками Минфина, в принципе, как и других независимых экспертов, потому что они достаточно прозрачны, действительно, рост цен на 6-7% на бензин в среднем. Это очень здравая оценка, которая просто исходит из того, что цена на бензин вырастет на 2 рубля за литр, а также на тот НДС, который с него собирается. И вклад этого фактора в накопленный за год инфляции, это должно прибавить напрямую примерно 0,2%. Напрямую имеется в виду рост цен на тот бензин, которым пользуются конечные потребители, то есть население. При этом, естественно, есть и косвенный вклад, он идет от роста цен на бензин, отчасти рост цен на дизельное топливо, где повышение акцизов меньше 1 рубль на литр. И примерные оценки говорят о том, что с учетом этого фактора, конечно, увеличение инфляции за счет роста цен на бензин и на дизтопливо составит примерно 0,3-0,4% пункта. То есть это не так уж мало, если учесть, что по нашим оценкам инфляция по итогам года составит около 6,5%. Хотя эти 6,5% они уже и включают ее.
Кстати, Центральный банк России прогнозирует, что вклад повышения акцизов на автомобильное топливо в общие темпы инфляции в стране в 2016 году составит 0,3%. А сколь велика она бывала в последние годы, в том числе во времена бензиновых кризисов, когда, помнится, даже продажи на время ограничивали.
За последние несколько лет действительно были случаи, когда цены на бензин оказывали существенное влияние на инфляцию. К примеру, это 2011 год, по итогам которого рост цен на бензин составил 15%, и вклад в инфляцию составил почти 0,5% пункта напрямую. А с учетом косвенного вклада, вклад рост цен на бензин доходил до 1% пункта. То есть действительно очень прилично. Это в 2 с лишним раза больше вклада, который был, допустим, в 2013 году или в 2014 или в 2015.
В 2015 году общая инфляция в России составила 12,9%, тогда как розничные цены на бензин выросли менее чем на 5%. С чем, на ваш взгляд, связан столь существенный разрыв? Ведь бензин более чем ходовой товар. Александр Корнилов, аналитик компании «Атон».
Здесь на самом деле имеет место ряд факторов. Во-первых, это стагнирование спроса на моторное топливо, включая дизель, включая бензин. Второй момент, имеет место некий лаг в отражении повышения налоговой нагрузки на сегмент переработки в розничных ценах на АЗС. То есть, если мы видим достаточно резкое отражение каких-то налоговых изменений в оптовых ценах на эти продукты, то, как правило, в розничных ценах это отражается с определенным лагом. Плюс ко всему еще также сказалось и падение цен на нефтепродукты за рубежом. Нефтяные компании всегда сравнивают цену экспортную за минусом транспортных расходов за минусом налогов с внутренней ценой, тем самым принимая решение, на каком рынке им выгоднее продавать. То есть, как правило, оптовые цены, по крайней мере, на нефтепродукты в России, они определенным образом отслеживают динамику цен на нефтепродукты за рубежом.
Алексей Кокин, аналитик компании «Уралсиб Кэпитал».
Бензин – это своеобразный товар в российской действительности. Некоторые другие нефтепродукты, скажем, дизельное топливо и мазут, рынком оцениваются, на самом деле, по мировым ценам за вычетом пошлины. А цена на бензин представляет собой результат действия двух факторов, один из которых внутренний спрос, а другой – это цена на внешнем рынке. Я здесь не имею в виду падение спроса, я говорю скорее об отсутствии роста. И второе – это, естественно, падение цен на нефть, падение цен на нефтепродукты на мировых рынках. Ну, в сочетании с компенсирующим фактором ослаблением рубля, который все-таки немножко подтолкнул эти цены вверх. Вот по последней статистике ЦДУТЭК, допустим, за год, то есть начиная с конца марта прошлого года, все-таки рост наблюдался по бензинам почти что 7% по 92-му и 6% по 95-му. Но, в принципе, действительно, это ниже инфляции, вот благодаря спросу более вялому, скажем так, чем в прошлом, и благодаря дешевизне нефти и нефтепродуктов на европейском рынке.
Ценообразование на российском рынке бензина принципиально отличается от ценообразования на рынках других непродовольственных товаров или продовольственных, как, в принципе, и от общей динамики инфляции, соглашается Николай Кондрашов из Центра развития.
Цена на бензин в большой степени определяется, во-первых, налогами, которые из года в год увеличиваются по-разному. Во-вторых, ценой нефти и нефтепродуктов на мировом рынке, в особенности с учетом курса рубля. Также имеют значение некоторые краткосрочные факторы, а именно изменение спроса и предложения на рынке. Закрытие какого-то НПЗ, ремонт на каком-то нефтеперерабатывающем заводе или, наоборот, введение новых мощностей. А также не просто даже изменение налогов на бензин, как, например, акцизы, а также такие вещи, как налоговые нефтяные маневры, когда меняется распределение, скажем, экспортных пошлин на темные и светлые нефтепродукты. И это тоже оказывает большое влияние на внутренние цены на бензин. И, соответственно, поскольку здесь такой набор факторов, а если смотреть на, в принципе, продовольственные и непродовольственные товары, то там гораздо больше имеет фактор спроса населения на эти товары, динамики зарплат населения. то понятно, что динамика, в принципе, инфляции как таковой и бензина, она будет отличной, потому что факторы, которые определяют, они очень сильно разнятся.
В канун очередного повышения акцизов на автомобильное топливо ведущие нефтяные компании России обратились к президенту Владимиру Путину с предложением перенести уплату этих акцизов с нефтеперерабатывающих заводов НПЗ на автозаправочные станции АЗС. Министерство энергетики возразило на это, в частности, что такой перенос может привести к потерям бюджета ввиду усложнения собираемости налога. Логика понятна. Крупных НПЗ в России всего 30-40, тогда как АЗС сотни тысяч, причем далеко не все они являются структурами вертикально интегрированных нефтяных компаний, есть множество и независимых торговцев бензином. Тем не менее, если теоретически допустить вариант, что такой перенос состоится, изменится ли что-то, по вашим представлениям, для самих конечных потребителей бензина, например, частных автовладельцев или транспортных компаний, в части текущих цен на бензин? Александр Корнилов, аналитик компании «Атон».
В настоящий момент налогоплательщиками акциза являются НПЗ, нефтепереработчики, то есть акциз как таковой закладывается в оптовые цены на нефтепродукты, включая бензин и дизель. Если все-таки налогоплательщиками станут розничные предприятия, а именно АЗС, автозаправочные станции, то в этом случае есть большой риск того, что НПЗ не сократят на величину акциза свои оптовые цены, по которым они продают нефтепродукты АЗС. И в итоге АЗС для того, чтобы компенсировать дополнительные расходы, связанные с акцизом, будут вынуждены повышать розничные цены на бензин на своих заправках.
Алексей Кокин, аналитик компании «Уралсиб Кэпитал».
Я не думаю, что это будет означать что бы то ни было вообще для потребителя. Акциз нефтяные компании стараются максимально перенести на потребителя бензина, если он будет собираться не на уровне завода, а на уровне заправки. То есть, как обычный налог с продаж, это, скорее всего, даже облегчит перенос этого налога на потребителя. Конечно, это логично, собирать налог с продаж в пункте продажи. Это, в общем-то, правильный способ. Так делается в Европе, где акциз гораздо выше, из-за чего бензин во многом дороже. А в России он собирается фактически в момент производства. То есть, как бы, облагается налогом не продажи, а облагается налогом само производства. Ну, конечно, для нефтяных компаний это довольно нелепо. Они платят даже за то, что не продали. Ну, а для потребителя, я думаю, в общем и целом, все равно. И, может быть, я не исключаю, что даже легче будет розничным продавцам, ведь они же не все принадлежат нефтяным компаниям. На самом деле огромное количество мелких и не очень мелких независимых еще заправщиков. Возможно, им это легче будет переложить на потребителя таким образом свои расходы.
Итак, в 2015 году при почти 13% общей инфляции цены на бензин в России выросли на 4,8%. В 2016 году, как следует из текущих прогнозов Центрального банка, бензин подорожает вдвое больше – на 10,4% в целом за год. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Юлия Голубева и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго!